Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Дана команда «рожать». Хочется добавить «и воевать». Чиновники вместе с Владимиром Путиным заняты повышением рождаемости в России. Пойдет ли Путин против Кадырова? А что случилось? В центре Москвы перестрелка, двое погибших. Так называемый развод семейной пары Бакальчуков и раздел маркетплейса Wildberries вышел на новый уровень. В России увеличивают численность армии, но не объявляют мобилизацию. Сможет ли Минобороны убедить Путина, что она нужна? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали!
Вы участник СВО в качестве добровольца, кстати. Мне нравится, что вы ищете девушку патриотично настроенную и с традиционными ценностями. Ну, хотя бы парочку традиционных ценностей, чтобы для ориентира мне поспрашать. Да.
«Давай поженимся» – популярнейшая программа на российском Первом канале. Последнее время среди гостей регулярно появляются участники войны в Украине. Знакомьтесь, жениху Сергею 43 года. После долгих скитаний за границей он вернулся на родину из США, добровольно пошел на фронт, имеет награды.
Женщина – это является очаг семьи.
То есть она должна убираться, да, вести хозяйство, чтобы чисто было, да, вы приходили с работы, но это не грязная какая-то квартира, да, то есть сама не успеваешь, но можно кого-то быстренько пригласить, правильно? Главное, чтобы вас не грузить, как привычно.
Да, и самое главное, это стержень вот этой материнской любви и тепла.
В конце программы Сергею подобрали светловолосую, образованную девушку, обладательницу патриотичных взглядов, традиционных ценностей и доброй души. Так было написано в анонсе программы.
Привет, меня зовут Алина, со мной весело, я думаю, тебе понравится.
Сергей, очень приятно.
Взаимно, спасибо.
Рожать. Российские власти не на шутку озабочены вопросами рождаемости. Пожалуй, демографическая истерика иногда даже случается с хладнокровным Владимиром Путиным.
Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать.
Путину чуть ли не хором стали подпевать чиновники, доводя идеи увеличения рождаемости до абсурда.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ни к чему не приводит. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция.
Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад? Не опасаетесь этого?
А что в этом страшного?
А вот демографический пассаж от директора Института биологии и биомедицины имени Лобачевского Марии Ведуновой.
Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование. Возможность получать образование.
Смелое заявление.
Успешная женщина, она же должна реализовываться на работе, да, делать бизнес-процессы, она должна, там, не знаю, становиться доктором наук. И в это время, кто же будет рожать детей, кто будет заботиться о детях, воспитывать, создавать уют.
Четверть века Путин стремится улучшить рождаемость в стране. И ему это удалось в какой-то степени в середине нулевых. Не было войн, нефть резко пошла вверх, народ рванул в банки за потребительскими кредитами, выросли зарплаты, появился маткапитал на второго ребенка, и россияне поверили в светлое будущее.
В Петербурге это было прямо очень заметно, что люди начинают жить в достатке. Возникает ощущение стабильности. Вот, и вот это именно ощущение стабильности, отсутствие безработицы, отсутствие каких-то экономических серьезных коллапсов, оно дало это стимул к деторождению.
Всплеск рождаемости в России пришелся на 2014 год, когда в стране родились почти 2 миллиона человек. Прирост составил чуть больше 30 тысяч человек. Затем пошел спад рождаемости. Только по данным Росстата, численность населения в 2023 году снизилась почти на 300 тысяч человек. А как там на самом деле, можно только догадываться, учитывая, сколько гибнет россиян на украинском фронте. Правда, нельзя не упомянуть, что демографическую яму закрывают мигранты. Не менее 200 тысяч выходцев из Средней Азии ежегодно получают российские паспорта. На этом фоне рождаются самые нелепые идеи, как стимулировать российских женщин рожать больше, чем одного ребенка. К примеру, депутат Госдумы из Комитета по семейным вопросам Татьяна Буцкая предложила, цитата, «взять шефство над семьями и заставить их рожать». А именно, работодатели должны отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников. Авторка телеграм-канала «Зубы дракона» Леда Гарина невольно вспомнила демографическую политику Чаушеску. Румынский диктатор создал спецподразделения в составе своей секуритата, местного КГБ. Их называли «менструальной полицией».
Они приходили на предприятия и проверяли задержки циклов у женщин. Были принудительные гинекологические осмотры, чтобы проверить, не уклоняется ли она от деторождения. А предохраняться можно было после того, как ты родила четвертого ребенка.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своих публичных заявлениях откровенно лезет в постель россиян, заочно вынося сомнительные суждения по поводу, каким оно должно быть семейное счастье россиян.
А когда мы видим семью, где один ребенок, где вот они живут уже 20 лет, а детей нет, первое, что приходит в голову, болеют, наверное.
Ну, вот задаются таким вопросом очень часто люди.
Второе, может быть, в семье что не так, может, там, не знаю, разлад, может быть, любовь куда ушла.
Кремль в лице того же Путина, который ведет войну на уничтожение как своих граждан, так и граждан соседнего государства, на словах безумно ратует за демографию. Вот вам мат-капитал, пособие, увещевание, церковь. Но люди не хотят рожать по команде. Как минимум для этого нужны нормальные жилищные условия.
Сейчас очень сильно выросла ипотека. И я, например, как человек, который продает квартиру, я спрашиваю у риэлторов, а как выглядит ситуация на рынке? И на рынке ситуация стагнации, потому что когда было жилье под 8% годовых, его как-то брали. А сейчас под 18, под 19% никто его не берет. Семьи не могут даже с материнским капиталом приобрести жилье, при том, что стоимость недвижимости, она растет.
Какую цель ставит государство, требуя как можно больше рожать? В развитых странах никто не ставит под сомнение. Высокая рождаемость – это плюс экономики, когда молодое поколение обеспечивает достойную старость тем, кто вышел на пенсию. В России призыв рожать воспринимается многими как пополнение армии вечного Путина, которая из одного окопа переходит в другой. И так на протяжении последних 15 лет. Такая перспектива продолжать отбиваться от мнимых и ложных врагов Кремля не может сильно вдохновлять ни матерей, ни отцов. Впрочем, со мной поспорят ученые. Независимый демограф Алексей Ракша дал интервью изданию «Окно». Он утверждает, война мало сказалась на падении рождаемости, а для хороших результатов материнский капитал надо увеличивать, а не ипотеку раздавать.
Материнский капитал – это успешная мера?
В России там мат-капитал на второго ребенка прекрасно сработал, принес стране дополнительно 2,5 миллиона вторых и последующих детей. Затем его перенесли на первого ребенка, вернее, львиную его долю, и этим стартовали процесс дискредитации и окончания мат-капитала, потому что на первого ребенка это не работает. Но чиновники этого понять не хотят. Ключевые решения по демографии у нас принимают в стране 70-летние деды, которые всего в жизни добились и считают, что они самые умные, и никого не слушают, и считают, что это вот эта жизненная ситуация, а жизнь через «ы», они знают лучше всех, и поэтому никто им не указ, они советуют. И теперь вообще я не вижу аромат капитал ничего, хотя это уже даже бренд. Самая ближайшая аналогия – это Венгрия. Непосредственно таких мер нет, но в Венгрии есть различные варианты, есть разные схемы по субсидированию там жилья и ипотеки, и если вы заранее подписываетесь, по-моему, на трех детей, и если вы планируете приобретать достаточно большой дом или квартиру, то общая сумма субсидий может превышать 50 тысяч евро в Венгрии. Ну и, собственно говоря, Венгрия за 2011 год, то есть как раз как, с того времени, как эти меры начали вводиться, поднялась с последнего места в Евросоюзе по рождаемости на уровень там чуть выше серединки.
Сможет ли льготная ипотека повысить рождаемость?
Ну, я по тыпкам сейчас вижу, что ипотека как мера стимулирования рождаемости выдохлась. Все. Она перестала работать. Люди закредитованы. И нахождение в процессе выплаты ипотеки, как я думаю, как я догадываюсь, может снижать рождаемость наоборот. Потому что люди стремятся закрыть сперва, а потом уже дальше что-то думать еще. А за это время уже может и уйти это детородное окно. Поэтому ипотека должна быть только как одним из возможных вариантов и не усказываться явно. Вот есть хорошая программа 450 тысяч на ипотеку для тех, кто родил третьего или последующего ребенка, принята в 2019 году. С 2020 года я вижу повышение рождаемости третьих детей. За три года накопилось 100 тысяч с лишним дополнительных рожденных третьих и последующих детей, которых бы не было бы никогда, если бы не эта программа. Но поскольку сумма не индексируется, так 450 тысяч осталось за 5 лет, недвижимость удвоилась в цене за это время, эффективность сильно снизилась, само ограничение любой демографической меры ипотекой, это просто волюнтаристское уполовинивание ее эффективности сразу и так далее. Поэтому список мер, конечно, очень интересный, много можно что обсудить, но если я вижу там из этих пунктов минимум в трех ипотека находится, да, получается, ну, это явно банковское лобби. Все нормально у банков. Не нужно их как бы еще дополнительно как-то им помогать. Нужно людям помогать. Именно поэтому от капитала сработал, он же не был только на ипотеку. Можно на ипотеку? Пожалуйста. Можно и не на ипотеку.
Как можно поднять рождаемость?
Одним из этих вариантов является более плотное субсидирование, расширение критериев субсидирования ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, чтобы женщинам, которые не могут зачать ребенка, но очень хотят, чтобы им помогать не только там, в ограниченном числе попыток процедуры, но и в большем количестве, расширение возрастных рамок, в оплате дороги, часто долгой, до центров и обратно, и прочее-прочее. Потому и мы, ну, я предоставил свой расчет, сказал, что эти дети самые экономически выгодные, потому что там по состоянию доковидному в тех ценах один дополнительный ребенок по программе от капитала государства обходился в 2,5 миллиона рублей. Ну, то есть это соотношение затрат и прироста. А по субсидированию там ЭКО-ВРТ, скорее всего, эта сумма даже меньше 2,2 миллиона рублей. То есть эти дети желанные, скажем так, за ними будут очень, очень плотно присматривать. Это не какие-то там... И даже никакой аргумент там рожать нищету, который я ненавижу, он тоже не подходит, естественно. И вот мы со всем этим расчетом мы как бы обратились, а нам сказали, ну, вы прогрессисты. То есть это полностью не соответствует вообще идеологической установке ВП, которая смотрит взад. Ну, то есть страна идет куда-то, а смотрит назад. И субсидирование КОВРТ, оно вообще никакое-то не вписывается. И это называется вам шашечки или ехать. Вы хотите традиционные ценности, как вы это понимаете, или не понимаете, или вы хотите рождаемость поднять. А это не одно и то же совсем. Это почему второй мат-капитал второго ребенка сработал, и потом многодетность стала расти? Потому что он встроился в концепцию второго демографического перехода. Потому что это концепция про размывание нормы. И если раньше нормой в Советском Союзе, в РСФСР, в городском населении была малодетность, то сейчас такой нормы нет. Стала нормальной многодетность, стала нормальной бездетность, и мат-капитал сработал на первую половину этого утверждения. Поэтому он настолько успешен. Попытка борьбы со вторым демографическим переходом, ну, пардон, а кем эти люди себя возомнили? Это либо от дикого непонимания ситуации, либо от какой-то зашкаливающей самоуверенности. Или там разговоры, давайте сделаем в России, как в Израиле. Там, и давайте сделаем, как в Афганистане, в России, как в Сомали, посмотрите, как там рожают, и так далее, и тому подобное.
Как на рождаемость в России повлияла война?
Почему такая ситуация? Потому что был 99-й год, потому что были 90-е годы, это эхо 90-х годов. В 90-е годы число родившихся уполовинилось. То есть с 87-го по 99-й год в России число родившихся снизилось с 2,5 миллионов до 1 миллиона с четвертью. И даже если сюда приплюсовать Крым и Чечню. Соответственно, спустя 30 лет мы наблюдаем просто эхо этой волны, потому что средний возраст рождения ребенка 29 лет. Сейчас мы скатываемся уже, почти скатились на дно этой волны. Рождаемость на одну женщину за последние два года не изменилась. Война на рождаемость практически никак не сказалась. Я вот сейчас дополнительно анализировал. Увидел, что, возможно, само по себе начало войны снизило число родившихся в 2022 году максимум на 20 тысяч, что составляет 1,5%. Поэтому все почти снижение числа родившихся до рекордных уровней за 220 лет на нынешней территории России обусловлено в первую очередь эхом демографической ямы 90-х годов в виде низкой доли молодежи населения, то есть низкой доли женщин в возрасте 18-40. Поэтому если какой-то человек говорит про причину нынешнего спада как эхо войны, он не профессионал, он дилетант, не слушайте его, демографии, по крайней мере. То есть влияние войны на текущий спад процентов 7 из 100. То есть, да, яма 90-х годов в виде катастрофического сокращения рождаемости за это время – это главная причина того, что сейчас бьются антирекорды по абсолютному числу родившихся, при том, что рождаемость на одну женщину даже выше, чем в среднем в Европе.
Зачем государству улучшать демографию?
Потому что текущая ситуация неустойчивая, она приведет к дальнейшему сокращению трудовых ресурсов, к стагнации экономики, к массовой иммиграции, там инокультурных людей, что вызовет там большие проблемы в обществе, к, скажем так, к утере некого такого инновационного начала, потому что изобретают люди молодые в основном все-таки, и какие-то идеи предлагают более молодые люди. Плюс, ну, это сокращение мягкой силы, это просто там сжатие страны, сжатие народа. Это совершенно простые экономические соображения. Там пожилое население требует много, скажем так, требует больших расходов на здравоохранение, больше доля пенсии в расходах. То есть, ну, вообще начинается очень тяжелая экономическая ситуация. Посмотрите на Японию за последние 35 лет. Ну, там, за последние 33 года Япония практически не выросла. Там она росла в среднем на 1% в год. Я считаю, что это во многом объясняется, не во многом, а именно практически исключительно объясняется демографическими процессами, потому что производительность труда в Японии неплохая, Япония – это очень развитая страна. По производительности труда Япония никогда не отставала от США за это время, но, тем не менее, она существенно отстала от США по экономическому росту, по влиянию своих корпораций на мировой прогресс и прочее, 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 прочее.
Поговорим о том, как Кремль пытается влезть в частную жизнь россиян. Как, в принципе, тело стало интересовать власть. Почему она хочет распоряжаться не только голосами избирателей, но и телами своих подданных. Со мной на связи профессор, доктор наук Тартусского университета Андрей Макарычев. Андрей, поиски смысла в патриархате и архаике находят отзыв в сердцах россиян. Или это не жизнеспособная идея уже?
Политизация тела – это такой глобальный тренд. Мы прекрасно знаем, насколько велико внимание во многих странах к вопросам биоэтики, к медикализации тела и так далее. И Россия вот в эту тенденцию, она как-то встраивается. Встраивается она, конечно же, по-своему. И мне кажется, что здесь ключевое понятие – это суверенитет. Суверенитет на наших глазах буквально трансформируется от контроля над территорией в сторону контроля за человеческими телами.
Власть обеспокоена катастрофическим падением рождаемости. Как вы думаете, дойдет ли до менструальной полиции Чаушеску? Будет ли приходить в условный Яндекс люди и вести перепись нерожавших женщин?
То, что власть в последнее время очень активно занялась, на самом деле, пропагандой рождаемости и семейных ценностей, это все очень хорошо встраивается вот в эту биополитическую цепочку или в биополитические цепочки, которые распространяются, ну, буквально уже на все, если можно так сказать, метафорически, социальное тело. Где эта суверенная власть покажет свое нутро? Будет это в спальне, условно говоря, будет это в образовательных учреждениях, будет это где-то в судебных учреждениях или в медицинских учреждениях. Но это вопрос времени. Я думаю, что и там, и там, и там.
Пока мы видим, что претензии власти на тело гражданина совмещаются с большими выплатами. Что в случае материнского капитала, что в случае службы по контракту. Может ли это говорить о том, что идеологически российский народ все же не поддерживает Путина и его традиционные ценности?
Мне кажется, что в российском обществе все-таки есть определенная группа, определенные сегменты, которые, ну, достаточно скептически относятся к этой вот консервативной волне, к этому новому, как я уже сказал, телесному порядку, выстраиваемому Путиным. Но пока, если, так сказать, переводить разговор на какие-то практики сопротивления, мне кажется, что они пока существуют в виде, знаете, каких-то вот художественных жестов, в виде каких-то арт-проектов, да, пока многие из них уже даже территориально не находятся в Российской Федерации.
Андрей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был Андрей Макарычев, доктор политических наук Тартусского университета. На фоне борьбы за рождение детей хочется рассказать историю Лидии Прудовской из закрытого военного городка Мирный. После нападения России на Украину Лидия не смогла молчать и продолжила вести свой блог ВКонтакте. Естественно, дело о дискредитации не заставило себя ждать. Донос написал военнослужащий из того же военного городка. После появления второго дела, которое грозило уже лишением свободы, двух несовершеннолетних детей Лидии, Алисию и Евгения, забирали на допрос в Следственный комитет. В итоге 48-летняя Лидия покинула Россию и начинает новую жизнь в качестве политического беженца во Франции. На прошлой неделе в России ее лишили родительских прав. История Лидии Прудовской в нашем сюжете.
Вся моя история началась в 2022 году, дискредитация армии, когда Россия напала на Украину. Я работала мастером строительно-монтажных работ от Министерства обороны. Мы строили Ледовый дворец, общежитие для военнослужащих. У нас там были постоянные конфликты, они постоянно пытались меня уволить, потому что я защищала свои права, еще и работников консультировала, как все правильно сделать, чтобы не было переработок. Они меня пытались уволить, я два раза восстанавливалась через суд, через апелляцию. И я вот подыскивала себе работу другую, параллельно я еще подрабатывала юристом, я отучилась, второе высшее получила образование юридическое. Свою практику вела, у меня были свои успешные дела, где я защищала также людей от государственного произвола. Ну, я там выставляла какие-то посты у себя на странице ВКонтакте против войны, против всего этого беспредела, что там творится. На меня завели административную статью за дискредитацию армии, мне назначили штраф 35 тысяч. Потом уже мне позвонил следователь, что у меня заведено уголовное дело. И когда вот уголовное дело на меня завели, ко мне на работу, где я только проходила стажировку, пришли сотрудники ФСБ, показали корочки, принесли повестки на допрос меня и детей, совершеннолетних детей будете допрашивать. Они говорят, да, будем. На допросе присутствовал психолог с реабилитационного центра с Плесецка и юрист с органов опеки. Давление такое, да, вот чувствовалось, что оно все ужесточается. Больше всего я начала переживать из-за того, что Женя у меня под опекой. Мы его не усыновляли, не считали, ну, что это надо. Мы не скрывали от него, что он из детского дома. У меня просто ребенка в один прекрасный момент могут отменить опеку и просто заберут его. Приняли решение, что надо уезжать. Давление в школе началось. Родители как-то начали там настраивать детей, что вот она там поддерживает бандеровцев, она там сама бандеровка. В этот момент мы уже готовились к отъезду. Нас правозащитная организация в Вожук вывозили. Они там помогали нам деньгами, билеты там приобретали нам, ну и все курировали, в общем, весь наш отъезд. Мы подались на политическое убежище во Франции, получим какое-то социальное жилье, и дети пойдут там в школу. А если мы вернемся в Россию, у меня там арест уже на 2 месяца. При любом пересечении границы меня сразу должны арестовать. Женю в детский дом должны забрать, потому что опекой лишили и меня, и бывшего мужа. Да, он военнослужащий. На него тоже я боюсь, что может быть какое-то давление. Потому что когда уголовное дело завели, его допрашивали службы ФСБ там 5 часов практически. Не ожидала, что все это будет так тяжело. Я понимала, чем я рискую. Ну, молчать, я для себя, ну, поняла, что я не могу просто молчать, что там убивают детей, стариков, да, что этот беспредел происходит. Они прикрываются тем, что там родину надо защищать. Меня это возмущало, говорило, что какую родину, где у нас, ну, в Украине, интересно, родина как-то появилась. У нас вроде в России родина.
16 сентября на сайте Кремля был опубликован указ Владимира Путина об увеличении численности российской армии до 1,5 миллионов. Солдат будет на 180 тысяч больше, чем сейчас. Указ не имеет прямого отношения к набору контрактников или мобилизации. Какие методы власть использует, пытаясь набрать новые кадры для армии? В репортаже Ильи Козина.
К выполнению упражнения «Приступить».
Так проходят занятия в военно-спортивном центре «Воин». Их цель – воспитать патриотизм в людях призывного и допризывного возраста, научить азам военного дела. И главное – подготовить будущие кадры для российской армии.
Первые такие центры появились в 2023 году с подачи замглавы администрации президента Сергея Кириенко и полного одобрения Путина, который и предложил привлекать в качестве наставников участников войны в Украине.
На войну против Украины Россия набирает также живую силу из иностранных государств. Хорошо документирован случай с гражданами Индии. В марте 7 мужчин записали видеообращение о том, как их обманным путем через турагента заставили подписать контракты с Минобороны. Но эти мужчины не единственные граждане Индии, воюющие в рядах российской армии. По данным BBC, всего их 91. А совсем недавно десятки были освобождены и отправлены обратно на родину. Это произошло после визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию и после встречи лично с Путиным.
А так охота возделывать землю на своей родине, но на своей родине сейчас не дают такой возможности, потому что уже даже электронные повестки сделали. Дают только возможность отправиться в Украину, чтобы там делать черные дела.
1 ноября – официальная дата запуска единого реестра электронных повесток, но в тестовом режиме он начал работать уже сейчас. Военнообязанные республики Марий-Эл, Рязанской и Сахалинской областей уже получили первые повестки.
Повестка теперь будет считаться автоматически врученной после 7 дней после появления на этом сайте. А с первого дня этого письма счастья запрещается выезжать из России.
По сути, с введением реестра сам факт вручения повестки не имеет уже никакого значения. В этой ситуации у людей, которые по-прежнему не хотят служить в армии или участвовать в войне против Украины, есть несколько вариантов, рассказывает основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.
Неявка по повестке – это по-прежнему административное правонарушение. Да, вас могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч, но это точно лучше, чем оказаться на войне. Советую не заходить на сайт единого реестра повесток и военнообязанных, будучи авторизованным на госуслугах, потому что в этом случае у вас не будет даже вот этих самых 7 дней.
С первого дня, когда повестка размещена в реестре, человеку сразу же будет запрещено выезжать за границу. А если в течение 20 дней от даты явки не прийти в военкомат, то человек больше не сможет управлять транспортом, регистрировать транспорт и недвижимость, получать кредиты и займы, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Но при этом, напомнил юрист-правозащитник Алексей Табалов, официальный запуск сайта только в ноябре. И вот почему это важно.
До этого момента все электронные повестки, если вы их получаете, это тестовое оповещение, оно не является юридически обязывающим.
Скрыться от военкомата, когда повестка уже занесена в реестр, нереально. Свердлин советует оформить людям, которые опасаются, что их заметут, доверенность на родственников, чтобы те могли бы подавать иски, оспаривать решение военкомата. Можно еще уехать за границу. Или в тайгу, говорит Табалов.
Военкомат становится мегаорганом, который аккумулирует у себя огромный массив ваших персональных данных. И скрыться в современном цифровом мире от этой слежки, ну, уже крайне сложно, если только не уехать куда-то в тайгу жить.
А на фоне этого не прекращаются обсуждения о возможной мобилизации. Григорий Свердлин уверен, что мобилизация будет, вопрос только когда. Как выяснили коллеги, в марте этого года Путин встречался с руководством Минобороны. Генералы жаловались на нехватку людей и пытались убедить Путина объявить мобилизацию. А ситуация в Курской области заставляет военное руководство снова настаивать на своем.
Смогут ли военные переубедить Путина и все-таки объявить мобилизацию в России? Обсудим с политологом Игорем Яковенко. Игорь, здравствуйте. The Wall Street Journal написал, что российские генералы пытались давить на Владимира Путина, чтобы он объявил о новой волне мобилизации во время своей в мае инаугурации. Почему Путин не пошел на это?
По двум причинам. Во-первых, мобилизация, которая была осенью 2022 года, она показала, что россияне воевать не хотят, поскольку у них им никто не объяснил, зачем. То есть цели этой войны непонятны никому, и поэтому мотивов нет, и поэтому, в общем-то, 300 тысяч человек попытались отправить на фронт, свыше миллиона уехало, еще неизвестно, сколько спряталось внутри России. И у Путина есть возможность просто покупать пушечное мясо за деньги, и он, видимо, считает это гораздо более экономичным.
Скажите, а могут ли военные убедить его сделать сейчас, после вторжения ВСУ в Курскую область, и какую роль в этом играет Белоусов?
Вы знаете, вообще всякий раз, когда мы обсуждаем вопросы, связанные с состоянием вот этого темного пространства между ушами Путина, мы очень сильно рискуем ошибиться. Потому что мы не знаем степень безумия этого человека. Естественно, если говорить о рациональных соображениях, то, конечно, никакой мобилизации проводить не надо, еще раз подчеркиваю, потому что у Путина сейчас есть два источника пополнения вот этого запаса пушечного мяса. Во-первых, за деньги. И мы видим, как идет просто соревнование между регионами, кто больше заплатит. Там уже 2 миллиона давно преодоленная планка. И второе, сейчас скоро начнется призыв. И известно, что из призыва в дальнейшем, после того, как человек попадает в вооруженные силы, с ним начинают проводить работу, и через какое-то время из призыва человек просто подписывает контракт и тоже становится пушечным мясом. Причем, если вот за деньги, то здесь хоть какая-то мотивация есть, то насильственная мобилизация – это людей просто отлавливают где-то под кроватью, вытаскивают и отправляют на фронт. Ну, условно говоря, если цинично очень говорить, то качество пушечного мяса при вот такой насильственной мобилизации ниже, чем при покупке этого пушечного мяса за деньги. Поэтому нерационально. Но, в принципе, я так понимаю, что идет определенная борьба в Министерстве обороны. Они пытаются, так сказать, просто больше набрать, загрести как можно больше, используя дополнительные ресурсы. Результаты этой борьбы для меня непредсказуемы.
А вот то, что Путин приказал увеличить численность российской армии на 180 тысяч человек, это давление военных или это его собственная инициатива?
Я думаю, что это давление военных, но и вряд ли он очень сильно сопротивлялся, потому что, послушайте, это же штатное расписание. То, что сейчас, ну там, чисто вооруженные силы составляют, именно военная часть Министерства обороны составляет 1,5 миллиона человек, это же ничего не значит, потому что это штатное расписание, насколько оно будет укомплектовано. То есть нарисовать циферку, это фактически не имеет никакого значения. Поэтому эта уступка далась Путину очень легко. Вряд ли его пришлось сильно уговаривать.
Увеличение численности армии за счет мобилизации даст ли немедленную выгоду?
Не думаю. Вообще, в целом, все-таки сейчас война немножко другая. Это не та война, где воевали камнями и палками, и даже мечами и копьями. То есть это война электронных разведок, война дронов и, скажем, один «Хаймерс», он стоит тысяч плохо обученных, мобилизованных. Поэтому я не думаю, что это на сегодняшний момент решающий фактор. Численность не является на сегодняшний момент решающим фактором. Мы видим, что огромные, ну вот история ближневосточных войн показывает, что огромные армии арабских стран, они не могут ничего сделать со сравнительно небольшим Израилем. Поэтому этот ресурс не является решающим сегодня.
Какова будет реакция россиян, если все же объявят вторую волну мобилизации?
Реакция будет, конечно, негативная, но это не имеет никакого значения, потому что россияне не являются субъектом политики, не являются субъектом истории. Так было, начиная с примерно 14 века прошлой эры, прошлого тысячелетия. И так остается и сейчас. Русская система не предполагает субъектности населения России. Поэтому это, конечно, вот это вот недовольство, оно может быть не очень приятно Путину. Путин хочет, чтобы его любили. Но если не любят, но боятся, тоже сойдет. Поэтому никакой конвертации настроения России, ну, Россия это все-таки не цивилизованная, не европейская, не американская страна, где настроение людей конвертируется на выборах и могут в конечном итоге привести к смене власти. В России такого не бывает. То есть, по крайней мере, на сегодняшний момент никакой угрозы настроения людей для Путина нет. У него на это есть гигантская внутренняя армия свыше миллиона человек, которые готовы уничтожить любой протест.
Игорь, спасибо вам за эту беседу. Моим гостем был политолог Игорь Яковенко. Второй день в Торопце Тверской области открыт пункт помощи в местном туристско-информационном центре. Волонтеры со всей России привозят в город продукты, воду, бытовую химию и одежду. В ночь с 17 на 18 сентября, как пишут СМИ, беспилотники атаковали торопецкий полигон с боеприпасами. После пожара и детонации боеприпасов в городе разрушены магазины, квартиры и даже в некоторых местах бытовая техника. Что на самом деле произошло в Торопце? И что его атаковало, обсудим с нашим военным обозревателем Дмитрием Морозом. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую.
Что известно о взрывах на арсенале в Торопце Тверской области и какие версии случившегося озвучивают в Киеве?
Ну, как известно, российский генштаб не прокомментировал эти взрывы. Как бы с российской стороны мы не знаем ничего фактически о том, что бы это могло быть. Единственное, есть реакция президента Зеленского о том, что он поблагодарил вооруженные силы Украины о эффективном ударе по этому арсеналу. Известно то, что разные стороны говорят о том, что это была дроновая атака, но из тех видео, которые есть в открытом доступе, я могу предположить, что это была комбинированная все-таки атака дронов и ракетная атака. Но какие ракеты были использованы со стороны Украины, вот это уже вопрос. Как известно, что у украинской стороны есть некоторое количество ракет «Атакамс», которые имеют увеличенную дальность, а также ракеты «Шторм Шэдоу», которые получили от британцев. И также известно, что есть такая модификация, которая может ударять на 500 километров. Но поэтому сейчас мы... Сложно сейчас об этом судить. Ну и как известно, что детонация на этих складах все-таки продолжается, невзирая на то, что местным жителям запретили делать видео, фото и выкладывать их в соцсети, но от украинской разведки мне стало известно, что взрывы там еще продолжаются, и местным жителям не рекомендуется туда возвращаться в данный момент. Вот пока что такая информация у меня на эту минуту.
На уходящей неделе офис президента Зеленского заявил, что мирный план практически готов. Что это за планы и с чем Владимир Зеленский поедет к президенту США Джо Байдену на следующей неделе?
Вы знаете, Мумин, это довольно-таки интересный вопрос о том, что есть мирный план. Мы знаем только как о состоявшемся факте. И об этом также и сообщают некоторые источники из самого офиса президента. Но о деталях этого плана не сообщается, что именно подразумевается, какие пункты, о чем там вообще идет речь. Журналисты сегодня и аналитики могут только гадать. Единственное, вот недавно президент Зеленский сказал о том, что этот мирный план, а точнее его успешность, будет зависеть от решения президента США Джо Байдена. Ну, из этого мы можем предположить то, что это действительно план будет касаться разрешения дальнобойного американского ракетного вооружения бить вглубь территории России. Вот. И поэтому пока что президент Зеленский туда не поехал. На следующей неделе этот визит состоится, как известно. И будем уже смотреть по результатам самого визита.
Скажите, Дмитрий, есть ли у Зеленского план «Б», если он ничего не добьется в США, встретившись как с Байденом, так и с Камалой Харрис?
Кстати, на этот вопрос сам президент Зеленский ответил довольно нервно. Он, когда у него иностранные журналисты спросили, есть ли у него план «Б», он сказал, что мы в этом плане «Б» живем уже 2.5 года. Поэтому, скорее всего, никакого плана «Б» в принципе не существует. Есть мирный план, с которым президент Зеленский поедет в США. И уже о том, как отреагирует Соединенные Штаты, Европа, на те пункты, которые скрыты от общественности, и уже будем смотреть по результатам.
Дмитрий, чем может ответить Киев, или какова реакция будет Киева, если Путин примет решение объявить вторую волну мобилизации? На него очень сильно давят военные.
Ну, Как, в принципе, и я уже говорил о том, что сейчас мы не можем вообще судить, в принципе, об этом вопросе, потому что, как ответит Киев, будет зависеть напрямую от той военной помощи, которая будет поставлена западными странами. Вот. Но если действительно эта мобилизация состоится, то, скорее всего, Киеву нужно будет усиливать свои мобилизационные действия, свои ресурсы, которые и в данный момент идут довольно-таки туго. Но у Киева, у Украины просто нет иного выхода.
Дмитрий, спасибо. Моим гостем и собеседником был наш коллега, военный обозреватель Радио Свобода Дмитрий Мороз. Украинские промышленники бьют тревогу. Мужчин на производствах катастрофически не хватает. В связи с мобилизацией и массовой миграцией населения на Запад на предприятиях не хватает 25% работников. На помощь мужчинам идут украинские женщины, которых руководители теперь охотнее берут на должности, ранее считавшиеся традиционно мужскими. Но смогут ли украинки стать полноценными сталеварами, шахтерами или водителями большегрузных автомобилей? Подробнее у Дмитрия Мороза.
Вот так проходит мой день. От загрузки до разгрузки.
Мы сейчас в грузе.
Киевлянка Наталья Колесниченко за рулем своего грузовика везет промтовары в магазины столицы. До начала войны она работала учителем начальных классов, экономистом и даже директором автобазы. После полномасштабного российского вторжения многих мужчин забрали на фронт, и образовавшийся дефицит кадров работодатели стали восполнять женщинами.
Требует помогать якось в стране.
Надо помогать как-то стране, занимать свое экономическое место в этом мире. Да, сейчас мужчин очень мало и очень много вакансий на эту профессию.
Но как бывшей учительнице стать водителем грузовика? После российского вторжения в Украине заработало много международных некоммерческих организаций, помогающих освоить новые профессии. Наталья окончила курсы водителей от благотворителей из Швеции.
Мы увидели большой спрос на рынке труда именно на водителей категории D автобусы и C грузовики. Чтобы реализовать пилотный проект, шведские предприниматели дали нам немного денег. И мы смогли обучить первые 24 женщины на категорию С. Проект стал успешным. Крупные бизнес-структуры стали выделять нам средства. После чего мы смогли податься на финансирование от правительства Швеции.
Благодаря только этим курсам полтора десятка украинок уже стали водителями грузовиков, но мотивация у всех разная. Мария Ковальская работает на телевидении, но окончила эти курсы, чтобы привозить для ВСУ грузовики из Евросоюза. Если понадобится, Мария готова сесть за руль армейского грузовика на фронте.
Мы договорились с девочками, с которыми мы проходили обучение. В любой момент, когда это понадобится нашим военным, мы это делаем бесплатно, и мы работаем в паре для того, чтобы обеспечить безопасность друг другу и надежность. Мы знаем, кто как из девочек водит, мы доверяем друг другу. Потому мы договорились о том, что если есть такая потребность, мы созваниваемся, кто в те или иные даты может, садимся вдвоем и едем, и чтобы менять друг друга.
Едете, чтобы привозить автомобили из Европы для ВСУ, правильно?
И автомобили, и крупногабаритный груз.
Тем временем директора заводов в Украине бьют тревогу. Работать некому практически во всех отраслях экономики. По данным Национального банка Украины, в 2023 году количество работоспособного населения страны сократилось на четверть по сравнению с 2021 годом. Например, в металлургической компании из Днепра «Интерпайп» открыто 4000 вакансий. Дефицит кадров металлурги оценивают до 25%. Тяжелая ситуация с кадрами также образовалась в строительстве и в сельском хозяйстве.
В моей работе непосредственно самая большая проблема – это, ну, скажем так, лазить по вагонам, пломбировать, быть постоянно в командировке. Поэтому мы стараемся на местах все-таки связано с оформлением, с затаможкой зерна и так дальше, зерновых грузов. На местах стараемся найти людей. Опять же, стараемся и все делаем для того, чтобы это были все-таки женщины. И в опорных зонах, где мы часто грузимся, мы все-таки стараемся нанимать людей в местах непосредственной работы, чтобы дома ночевать там и так далее. Раньше так мы не делали.
Но закрыть все потребности компании при помощи женщин пока не получается, говорит Сергей Орловский.
Мы тоже сейчас нанимаем поляков платим очень хорошо, которые выезжают на анализ зерна с польскими паспортами, которые могут въехать и вернуться, потому что ну, невозможно все закрыть женскими руками. Хотелось бы, но на сегодняшний день невозможно.
Шведские волонтеры планируют обучать украинок на водителей фур с прицепом, механиков и даже строителей, если правительство продлит финансирование этой программы. Наталья Колесниченко очень надеется на это, потому как также планирует повысить категорию до водителя фуры. Много лет это было лишь ее мечтой, к осуществлению которой киевлянка приблизилась лишь сейчас, во время войны.
Спочатку, колись в дитинстві, я дуже хотіла бути водієм тролейбусу.
Вначале, когда-то в детстве, я очень хотела быть водителем троллейбуса. Так мне нравились те женщины, они были как богини в моих глазах. Потом меня родители не отпустили на такую работу. Но сидение в офисе – это не мое.
В связи с дефицитом кадров в Украине выросла средняя зарплата с 14 до 20 тысяч гривен. Крупные компании в срочном порядке организовали собственные курсы переквалификации кадров. И все чаще на традиционно мужские должности набирают женщин.
Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?
Двое убитых, 8 пострадавших во время попытки сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, мужа Татьяны Бакальчук, при силовой поддержке близких к главе Чечни бойцов ММА проникнуть в главный офис маркетплейса. Он расположен в 500 метрах от Кремля. В нападении супруги обвинили друг друга.
Мы с женой управляли 20 лет, сейчас управляем на районе. Хотят прийти в офис, разобраться, что происходит, как люди там будут делать. Компания отказалась от контроля других людей. Спасибо.
К конфликту в Москве привело столкновение интересов Рамзана Кадырова и сенатора Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом написали многие масс-медиа. В конце июля глава Чечни опубликовал видео с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком, в котором тот заявил, что жена ушла из дома и связалась с непонятной компанией.
Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы.
Рамзан Кадыров пообещал разобраться с обидчиками Владислава Бакальчука и вернуть ему и жену, и бизнес.
Не человеческий дом, подход дом, вообще дом. Семью разрушить дом, это не мужское, там, даю слово, дом. Не позволю там, вмешиваться в дом. Куда бы они активы не выводили, и каковы бы они там... исполнительным директором не меняли, там все равно это активы они должны вернуть домой, жена должна вернуться домой, а Ливана там ждет давай, свою участь там, и поэтому ты управляешь, как и было, так и делает. Остальное решат ребята, я им всем скажу, там хорошо.
Публичный конфликт разводящихся супругов длится с июля, когда Wildberries объявила слияние с оператором наружной рекламы «Рус». Фирма получила 35% крупнейшего онлайн-маркетплейса. При этом обороты «Рус» в 2023 году были в 66 раз меньше, чем у Wildberries. Бенефициаром сделки называют близкого к Кремлю миллиардера и сенатора Дагестана Сулеймана Керимова. Так Керимов вышел на тропу войны с самим Рамзаном Кадыровым. 18 сентября Владислав Бакальчук и несколько десятков человек пришли к офису Wildberries, и когда их отказались спускать в здание, открыли огонь. К вечеру 20 сентября Басманный суд арестовал 6 фигурантов дела о стрельбе на входе в офис компании. Мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука также задержали и обвинили в убийстве. Кремль, а конкретно Путин, пока держит паузу и не комментирует разборки в центре Москвы из традиций 90-х годов. А вот Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку об объединении Wildberries и РУС. О том, каким может быть продолжение этого теперь уже кровавого конфликта между супругами Бакальчук, в который вмешались миллиардер Сулейман Керимов и глава Чечни Рамзан Кадыров, я поговорил с юристом и правозащитником Абубакаром Янгулбаевым.
Абубакар, здравствуйте.
Два месяца назад мы с вами говорили о словесной дуэли между Рамзаном Кадыровым и условно Сулейманом Керимовым. На этой неделе мы увидели кровавую картину в центре Москвы и двух убитых охранников компании Wildberries. Стоит ли за этим нападением лично глава Чечни Рамзан Кадыров или это самодеятельность Владислава Бакальчука?
Я на самом деле уверен, что да, потому что, как мы в прошлый раз говорили, что Рамзан Кадыров не потянет именно в цивилизованном смысле выиграть этот спор. И это подтвердилось. Сулейман Керимов выиграл. Его, грубо говоря, компания одержала победу и верх над Кадыровым. Это был в итоге очень сильный репутационный ущерб в адрес Кадырова. И сейчас Кадыров решил, не видя другой иной возможности и не имея других способностей для того, чтобы добиваться некой победы, да, в своих интересах, он решил, как умеет, просто напасть, совершить рэкет, убить людей, применить оружие. И это прям стопроцентный его почерк. Но я не знаю, что, какие будут последствия, будет ли вообще какое-нибудь наказание для него, потому что у него есть такая черта, что он пойдет, сядет перед Путиным и может все оправдать тем, что ему нужны деньги для того, чтобы их направлять на фронт.
Но погибли два человека, 6 человек задержаны. Бакальчуку предъявляет обвинение. Рамзан Кадыров будет продолжать как-то защищать тех людей, кого он, если условно говорить, подставил? Или он возьмет какую-то паузу и будет наблюдать, как будут дальше развиваться действия?
Пока, я думаю, он будет просто смотреть. Это тоже входит в его и тактические способности, и как он выбирает. Например, та же история с Пригожиным. Он же изначально был за Пригожина, но когда власть стала против Пригожина, он взял паузу и потом уже дал свой ответ и сказал, что на самом деле Пригожин не прав. Возможно, тут будет такая же история, но до конца непонятно, какие будут внутренние разговоры у, так назовем его, куратора Чечни и Кадырова между ними, что произойдет, какая вообще информация поступит о том, как решать этот спор и кто будет в итоге виноватым. Но то, что мужская сторона, так скажем, да, терпит поражение, и в отношении него там возбудили уголовное дело, все, это уже понятно, что власть определилась, а кого они будут наказывать. Но вот будут ли они, это скорее, я бы сказал, этот заказчик, но будут ли они организатора наказывать, исполнителя наказывать, и вот всех тех, кто между ними, пока непонятно. Самый близкий пример – это убийство Бориса Немцова, где тоже был замешан Рамзан Кадыров, но нашли козла отпущения, привязали это к тому, что вот там травма от Чеченской войны, якобы что Борис Немцов это поддерживал. Вот, это, нашли какое-то третье лицо, возможно, произойдет то же самое.
За несколько дней до нападения на офис Wildberries в северокавказском сегменте соцсетей активно обсуждалось объявление депутатом Делимхановым кровной мести Керимову и коллеге по Госдуме Ризвану Курбанову. Вот это вброс или серьезная угроза жизни Керимова?
Это, на самом деле, может быть очень реальная история, потому что мы не должны забывать историю, как Адам Делимханов, там, у него случайно он выронил пистолет в Думе, то есть то ли кому-то угрожал. То есть это история, это то, что происходит в сегодняшний день. Это та черта, которую в Государственную Думу вносит Адам Делимханов, и его угрозы могут быть, на самом деле, реальными. Но я бы на его месте не рисковал бы так открыто и так свободно угрожать Керимову, потому что Керимов тоже абсолютно не самый последний человек, и он тоже с Кавказа, он знает, какие на Кавказе люди, на какие меры люди могут пойти, особенно такие, как Кадыров и его окружение, и, соответственно, будет готов ровно так же.
Очень важный вопрос про чеченских военнослужащих. Часто говорят, что это ТикТок войска, и отряды Рамзана Кадырова не воюют, а больше снимают рекламные ролики. Насколько это правда? И не оскорбляет ли это чувство чеченцев?
Это чувство чеченцев совершенно не оскорбляет. Это правда максимальная, потому что действительно вообще в этом явлении спецназ Ахмат есть много разных направлений. И вот основное направление, которое рекламирует Кадыров, это вот его действительно ТикТок-войска, которые красиво одеты, красиво вооружены. У них такие мундиры могут быть, да, то есть на красивых аляпистых машинах разъезжают, но при этом толка от них никакого, кроме как того, чтобы снимать видеоролики. И они это оправдывают тем, что это им необходимо для поднятия некого такого морального духа остальных. А люди, которые там воюют в этом сегменте, да, спецназа Ахмат, которые также, как мы уже сказали, делятся на разные отряды или батальоны, туда уже входит интернациональное, даже в смысле ОДКБ стран, интернациональный контингент, которых бросают и на первую линию, и на нейтральную нулевую линию. Туда же входят люди, которых заставили поехать на войну из-за их оппозиционных политических взглядов. Тех, которым предложили вместо тюрьмы туда поехать, либо из тюрьмы предложили туда поехать, потому что в Чечне из Чернокозова теперь начали прям активно забирать людей, вне зависимости от их желания, отправлять их на войну. Так что да, вот и поэтому есть такое разделение, что есть Кадыров и его, да, кадыровцы, и есть чеченцы. И в этом смысле, конечно, это не может оскорбить чеченца, но при этом очень четко отражает смысловую нагрузку кадыровцев, что это просто артисты на войне.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Радио Свобода». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.